Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла-блондинки», Ольга Данилевич, Катерина Звягинцева. У нас сегодня необычный день и необычный гость. Политик, первый и единственный вице-президент Российской Федерации, генерал-майор авиации, герой Советского Союза. Александр Владимирович Рудской, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, программа, правда, у нас необычная. Выходит она 9 мая, и в этой связи, конечно же, хочется спросить ваше личное отношение к этому празднику.
Что для вас означает 9 мая?
Ну, во-первых, я никогда на 9 мая никуда не уезжаю из страны. Как-то раз пришлось уехать с супругой, та разревелась. Мы смотрели по телевидению парад, вот какого черта мы уехали вот в такой праздник из страны. Это раз. 9 мая — это прежде всего память о моем отце, память о моем деде. У нас вообще династия военных, и все...
130 лет,
да? Да, добросовестно воевали, защищая наше отечество. Вот. Отец прошел всю войну от звонка до звонка, я имею в виду ту, которую мы будем отмечать, 70-летие. Закончил войну капитаном, 6 боевыми орденами, 3 ордена Красной Звезды, 3 ордена Отечественной войны. Я скажу, для капитана 6 орденов — это внушительно. Вот, танкист. Вот. Ну, а дальше я избрал профессию военного летчика. Вот, тоже награжден орденами советскими.
У вас нет ни одного российского, насколько
вот,
мы знаем, ордена?
Вы знаете, я даже вот как-то это чувство гордости есть. У меня только советские ордена.
А что, российские стыдновато как-то?
Или
да не стыдновато, но в то же время... Вы знаете, я сложный человек по характеру. В советское время получить орден, а тем более золотую звезду героя, очень было проблематично и сложно. Там действительно надо было это заслужить. Ну, а сегодня, ну, мягко говоря, просто странно, когда смотришь, кому вручают звезды героев, ордена, и просто удивляясь. Вот в этой связи, видимо... Ну, я не молодой уже человек, скажем так, консерватор по своему характеру, поэтому у меня советские ордена, золотая звезда Героя Советского Союза. Вот, отец еще жив был, когда я стал Героем Советского Союза.
О, как он это воспринял?
И вы знаете, я никогда не видел, чтобы у него появилась слеза, вот, а тут обнял и говорит: Саша, а меня, говорит, 2 раза представляли на это звание, вот видишь, 6 орденов, так и не стало, а вот ты молодец. Вот. Конечно, он возмущался, что я избрал, не стал танкистом, стал летчиком. Средний брат тоже летчиком стал.
Хорошо, что хоть вы стали военным, вдруг бы вы музыкантом стали.
А младший сотрудник милиции, тут в милицию пошел. Ну, отец шутил, как в сказке, были 3 сына.
Старший, умный.
Да.
Слушайте, насчет всяких довольств, недовольств, задолго еще до Парада Победы мы все тут дружно следили за тем, кто же все-таки из глав соседних и не соседних государств приедет на Парад Победы в Москву на 70-летие. И, естественно, особенно как-то людей возмущали отказы глав государств соседних, например, Белоруссии. Ну, то есть, когда Лукашенко говорит о том, что я, в принципе, приеду, но...
Дело в том, что... В Конституции Белоруссии парад принимает только Верховная Главнокомандующая.
Это все понятно, но все тут припомнили 60-летие Победы, когда он точно так же приехал.
Вы знаете, там тоже будет парад. И вы знаете, что Белоруссия тоже, так сказать, территория Советского Союза была. На этой территории ожесточенная война, боевые действия шли, много людей погибло. И поэтому президент Беларуси решил провести у себя парад, посвященный 70-летию Победы. А по Конституции только он имеет право принимать парад.
Хорошо, если с Лукашенко, понятно, на территории Беларуси там последним, вроде, да, каждый третий даже погиб. Что касается лидеров других, там, европейских, например, государств, которые
мне,
собирались
говоря,
ехать не понесли.
Вы знаете, мне на это глубоко наплевать.
Вот в этом-то и вопрос. Это
да,
чей
и
праздник?
Вам, и вам рекомендую то же самое делать. Это наш праздник. Это наш праздник. они все юродивые, понимаете? То есть вот этих юродивых мы освобождали от коричневой чумы. Они прятались по норам, по подвалам, или вообще просто воевали против нас. Та же Румыния, наши болгары, как всегда, да? Мы их от турков спасли, а они во всех войнах, которые были против России, наши братки воевали против нас, понимаете? Ну, вот такая жизнь. Поэтому, вы знаете, на это надо смотреть так. Это наш праздник, это наша гордость. Гордость за наших дедов, отцов, бабушек, матерей. Они победили, понимаете, а мы продолжили их традиции, поэтому на это не надо обращать внимания. Ну, вот так, как себя, допустим, ведет Литва, да даже посол не будет присутствовать на параде. Ну, просто из этого надо делать выводы, вот и все. Вы знаете, я всегда
говорю... Какой правильный вывод? Подождите.
А вывод один. Хамство, если его не наказывать, оно перерастает в наглость, понимаете?
Вы, значит, предлагаете наказать как?
Это очень просто. Как? Где-то 20% бюджета — это трансфер грузов через порты Литвы в Россию.
Закрыть?
Вот и все, прекратить.
Перевалку, а немало ли санкций у нас висит
перевалку,
так?
Перевалку грузов и 20% минус из бюджета. Дальше газ они получают из России. Поднять им планку по цене, по стандарту. Электричество они тоже значительную часть получают из России. Лучше это все делать, знаете, когда в январе-феврале.
Но
оно очень быстро доходит. Понимаете?
Очень гуманно.
Да. Я очень добрый человек по характеру.
А так и не скажешь.
Но, вы понимаете, мне не нравится, когда вот хамство, наглость. Понимаете, вот у человека должна быть честь, совесть, достоинство, стержень, да? Если у человека стержня нет, то у него голова падает в штаны, да? Вот когда стержень есть, голова на месте. И вот если вот... честь, совесть, достоинство меняется преднамеренно на хамство и на наглость. Это надо наказывать.
А вот смотрите,
и объяснять надо, да, кто кому нужен.
А смотрите, у Бронислава Комаровского есть стержень. Смотрите, что он сказал до праздника, где-то за неделю. Президент Польши говорил, что в этой военной демонстрации, демонстрации силы, парад победы он так называет, речь идет не об истории, а о современности и будущем. По словам Комаровского, парад победы на Красной площади – это угроза, и поэтому так важно, говорит он, укрепление связей с миром Запада через расширение европейской интеграции, активное участие.
Как Комаровского нужно наказать после этих слов?
Угроза миру, называет он парад победы.
Ему надо к врачу обратиться. Вот. Симптомы. Вы чувствуете, да? Я не хочу обидеть, оскорбить, но сами симптомы подсказывают, что ему уже давно пора обратиться к врачу. Это не такого рода не первое заявление. Вот. Поэтому здесь, я еще раз говорю, до тех пор, пока Россия будет называть партнерами негодяев, да, друзьями, вот. Оно так и будет продолжаться.
А кто же у нас останется тогда партнерами и друзьями, если...
Они Северная будут, Корея,
они будут.
Китай.
Да, какая Северная Корея? Он к Ким Чен Ир не едет. Он и вообще публично где-то 40 секунд выступает.
Мы бы все удивились, если бы он приехал.
И не общается с людьми. Вот. Это же тоже, по меньшей мере, странный человек и тоже с синдромами соответствующими. Вот. Поэтому здесь не надо думать, кто же приедет, кто с нами будет дружить. Вы знаете, у Ницше есть прекрасное высказывание. В советское время стоял гриф «К чтению не выдавать» в библиотеке Ленина. А я когда учился в академиях, то у меня любимое место было «Воскресные дни». Я ходил в библиотеку Ленина. Мне очень нравилось это заведение. Ну, а там девушки работают такие, такие симпатичные.
Почему.
А у меня есть свойство элементарно уговорить. И я читал Густава Лебона, Ницше читал, в общем, везде, где стоял гриф, Савонаролу, где стоял гриф, к чтению не выдавать. Так вот, у Ницше есть замечательное высказывание. Уважение может быть только к сильному, к слабому сострадание, и то не всегда. Вдумайтесь в эти слова. Поэтому, если мы будем слабыми и сверх нормы дипломатичными, нам плевали и будут плевать в лицо. А если вот каждый плевок, за каждый плевок наступает механизм ответственности, то человек, который намерен плюнуть в лицо России и ее народу, будет думать головой, что тут же последуют какие-то меры.
В этом
вот,
смысле тогда...
Вот и все. Не надо ни с кем воевать, не надо никого завоевывать. У нас у самих всего предостаточно.
Ну, а тогда вопрос. Если мы должны быть сильными, парад победы — это демонстрация миру нашей военной мощи или это демонстрация ветеранам, гражданам России нашей военной мощи?
Во-первых, это демонстрация обороноспособности страны.
Мощи военной. Да, то есть нам надо показывать обязательно миру, что у нас есть новый танк «Армата».
А вы слышали, как заявил командующий сухопутными войсками Соединенных Штатов Америки и начальник штаба? Сказал, лучше с Россией не связываться сегодня. Потому что они понимают, что валим по полной программе. Вот лет 5 тому назад мы себя как абсолютно ничего не представляли. Потому что вот эти Сердюковы, Васильевы, предыдущие там эти все министры и все прочее, да и сам президент предыдущий, делали все, чтобы практически уничтожить обороноспособность страны.
Не представляли ничего себе в начале 2000-х, лет 5 назад мы уже что-то представляли.
Ну, конечно. Многие забыли, в каком состоянии страну принял Владимир Владимирович. Уж поверьте мне, я был вице-президентом и знаю, что делали со страной, поэтому я и восстал против этого. Мне говорят, вы предали Ельцина. Да не предавал я никого. Дело в том, что я военный, я принимал присягу на верное служение Родине. Присягу индивидууму я не давал. И если я вижу, что делают с моей Родиной, то и соответствующее поведение... Поэтому я знаю, в каком состоянии Владимир Владимирович принял страну. Ну и напомню, 98-й год дефолт. А что это такое? Это неспособность страны платить по своим долгам, казна пустая. И в 2000-м вот Владимир Владимирович принимает эту страну. И некоторые говорят, мало он сделал. Так я вам скажу, вот в том состоянии, в котором он принял страну, чтобы вытащить ее вот на этот уровень, на котором мы находимся, уж поверьте мне, я доктор экономических наук, я понимаю, что я говорю, да? Надо 30 лет, а Путин 15 лет.
Вы фильм про президента работы. Смотрели?
Да, очень хороший фильм. Я даже Володе позвонил и поздравил его с блестящим фильмом.
Слушайте, я хочу вас все равно вернуть к параду
там
победы.
Никакого, вот мне знаете фильмы, какие нравятся, где вылизывания нет?
Там вот, не было вылизывания.
Да, вот когда вылизывание зализывают до умопомрачнения, вот это мне не нравится. А фильм такой жесткий, спокойный. И показывают четко всю эту картинку, как это все развивалось. А кроме этого, ведь посмотрите, вот то состояние, в котором он принял, плюс еще парад суверенитет, да, олигархическая власть, везде у нас олигархи вмешивались во властные процессы.
Плюс
дальше Чечня, потом Грузия, Абхазия, и понеслось. Все время что-то происходило, да, кроме...
И этого происходит. Всего,
да, и природные катаклизмы. И вместе с тем, ну, мы не то что на плаву, мы поднимаемся, мы поднялись уже с колен, если говорить о празднике Победы и демонстрации нашей военной мощи. Мы встали с колен, и мы в состоянии сегодня защитить самих себя, и не только самих себя.
А новый бюджет американцы приняли, они 40% заложили тоже на оборону.
Ну, у нас есть такие вооружения, хотя бы взять Ту-160, да, стратегический бомбардировщик, у них и близко нет ничего
подобного.
А вот
эти, которые Су-35, Су-30?
Ту-160 сконструирован был в конце 80-х годов. Так вот, насколько они отстают. А теперь, что касается истребительной, истребительной бомбардировочной авиации.
Что у них показывает? Ультрасовременного? Это что, в чем особенность?
Ну, во-первых, маневренность самолета, это раз. Во-вторых, дальность полета. То есть взлетел и наносить удар может на значительном расстоянии. Ну и соответствующее вооружение. Лазерная система наведения, телевизионная система наведения. Ну, это супер самолет, понимаете,
а вы сейчас
даже
летаете летчик на
с достаточно низким уровнем подготовки, обученный летать и пользоваться этим оборудованием, ну, я имею в виду, как низким, малый объем налета, то есть закончил училище, старший лейтенант, все на все там, летчик третьего класса, он в состоянии выполнять боевые задачи на этом самолете равносильно так, как супермастер. Летчик Соединенных Штатов Америки. Почему? Потому что сами пилотажные свойства самолета, система наведения, прицеливания и вооружения позволяют выполнить задачу, ну, Миллиметр в миллиметр.
Тогда возникает вопрос, а что у нас не очень хорошая, может быть, подготовка пилотов, если у нас делают суперсовременные самолеты?
Нет, чтобы... вот смотрите, дело в том, что когда летчик заканчивает военное училище, у него уровень подготовки низкий.
Практики,
почему?
В смысле,
потому
мало.
Что практики мало. А когда летчик выходит на уровень где-то звания капитана, это через 4 года после военного училища. Вот 4 года полетал в боевом полку, это уже хороший летчик.
А вы сами, сидели за этими Су-35, Су-30?
Нет, я закончил летать на МиГ-29.
А вы уже не летаете вообще просто так, для себя? Сейчас же можно выехать в Подмосковье и полетать на чем-нибудь?
Ну, вы знаете, это то же самое. Ведь дело в том, что у меня колоссальный опыт. Я прослужил в авиации 30 лет. Кроме этого, 3 года воевал в Афганистане, да. Ну, это то же самое, что вот я вышел, сейчас сел в любую машину и поехал. То же самое и самолет. Ну, конечно, Су-35 я на нем не летал, надо подготовиться к этому. А на всем, на чем я летал, хоть сегодня, пожалуйста.
Но вам хочется просто летать?
А вы знаете, я часто во сне летаю. Вот. Или когда что-то, какой-то сюжет по телевидению идет, связанный с авиацией, я... Ну, вот сейчас вот фильм «Истребители», да?
А летаете
хотя
так, чтобы не на самолетах?
Компьютерная съемка, но все равно Ира говорит, ну, что ты смотришь? Я говорю, ну, мне нравится.
Летайте так, чтобы не на самолетах во сне.
Ну, как в детстве.
Как дети.
В смысле?
Ну, вот вы говорите, что вы летаете во сне, но вы летаете на самолетах во сне?
Ну, конечно.
Как пилот?
Но...
А как в детстве это бывает? Без самолетов просто?
Вы знаете, видимо, я родился и уже, так сказать, стал летать. Почему? Потому что сама идея и мысль стать военным летчиком меня преследовала с того момента, как я научился разговаривать и ходить. У меня любимые игрушки были самолеты. Вот. И того, чего хотел, я добился. Потому что, это не бахвальство, но не каждый становится героем Советского Союза. Боевые ордена получают в мирное время. Вот. И, кстати, я командовал штурмовым полком. И это единственный полк, который провоевал в Афганистане. И потом я был замкомандующего в Афганистане. Вот. Это единственный полк, который в 3 раза больше предыдущего налетал. И ни одной боевой потери. Ни одного.
Как так возможно?
Ни одного гроба я не привез. Хотя... выполнили боевых задач в 3 раза больше, чем предыдущие. А предыдущие 6 боевых потерь.
Как вы думаете, это за счет чего?
А это называется дисциплина.
Вы очень жесткий, говорите.
Вы знаете, всегда. Меня немножко не любили в армии подчиненные. А потом благодарят, когда судьба разводит, кто-то двинулся дальше, вырос по должности, потом встречается, все говорят спасибо. Вы знаете, я больше всего боялся в жизни... как смотреть в глаза жене, детям, родным погибшего. Вот это самое страшное. Почему? Если ты командир, то ты отвечаешь. Отвечаешь за каждого. Поэтому, сколько я взял с собой в Афганистан солдат, прапорщиков, офицеров, на построении, когда семьями прощались, мы улетали в Афганистан, все до единого вернулись.
Ну, вы же не знали, что вы привезете всех.
Почему? Я перед собой такую задачу поставил. Ну, во-первых, я принял гарнизон, я тут же его огородил полностью 4-метровым забором, поставил пулеметные вышки, периметр весь заминировал, и только через 2 точки можно было оттуда выйти. Раз. Это, я имею в виду, городок. Где мы ночевали, кушали, а так дальше аэродром. И жесткая дисциплина. Шаг влево-вправо.
А что входило в ваши задачи там?
Там раньше в Афганистане до меня гауптвахты не было. Я сделал даже и гауптвахту.
А что входило в ваши задачи там?
Ну, во-первых, это поддержка сухопутных войск. Учитывая то, что самолет, параметры по скорости от 300 км до 900 км в час, поддержка спецназа, поддержка воздушно-десантных войск. Вот, а также выполнение индивидуальных задач, нанесение ударов по целям, по тем координатам, которые давала разведка. Вот. А кроме этого, еще непосредственно боевые действия совместно с сухопутными войсками при ведении операций по захвату базовых районов и так далее. Ну, в день, вот у меня 562 боевых вылета, это у командира полка. Вот. Я мог сидеть на командном пункте и управлять. Я летал вместе со всеми. Почему? Потому что боялся, помните, что я говорил? Боялся, что я кому-нибудь потеряю. Поэтому всегда на цель выводил я группы, удар первым.
А за себя боялись?
Ну, как боялся. Это такая работа, понимаете? Сам себе человек выбирает эту работу. Ведь дело в том, что такое летчик, тем более штурмовая авиация. По этому самолету стреляют все еще только можно. Потому что это работа на предельно малых высотах. Во время войны Великой Отечественной за 50 боевых вылетов летчикам штурмовой авиации присваивали звание Героя Советского Союза. Вот 100 летчиков, и к этой награде приходило 5-6 человек, остальные погибали.
Великая Отечественная война, сейчас я про психологический такой момент. Людям было понятно, что они воюют за свою родину. Когда солдатов отправляли в Афганистан, как вы с ними разговаривали, чтобы донести, что им
за
нужна
что?
Эта война?
Да.
Ну, во-первых, это единица, боевая единица, полк. Я командир полка. Вот личный состав. Угу. Рядовые, прапорщики, офицеры, летчики, технический состав, техники самолетов, механики, ТЭЧ, эксплуатационно-ремонтная организация. Поэтому уравняйся смирно вперед.
Не было никаких психологических разговоров. Ну просто, смотрите, они находятся на территории Афганистана, да? Вы говорите, что у вас там все по периметру заминировано, стоят пушки. Стоят пулеметы, простите, да? Гауптвахту вы там ввели.
Это, знаете, для чего сделал? Чтобы защитить личный состав от нападений извне.
А не для того, чтобы кто-то не сбежал?
А зачем, а кто сбежит?
А куда бежать?
А куда бежать-то?
Не знаю.
Ну, там невозможно. Тебя же сразу... Душманы?
Там тебя быстренько приходят. Куда бежать?
У нас в гостях был Шевченко, журналист, и он говорил, что он был во многих горячих точках, и в Афганистане в том числе. Говорит, когда он закрывает глаза, ему часто снится как раз Афганистан. Его яркие там цвета, когда все в огне. Вот вы говорите, что снится, как вы летаете, а Афганистан вспоминается часто?
Ну, вы знаете, я даже считаю отчасти, что вот 3 года, проведенные в Афганистане, в 2 должностях командир полка, потом заместитель командующего, я считаю, это были мои лучшие годы жизни военного человека. Я знал, что делать, я выполнял свои задачи, и уровень подготовки позволял эти задачи выполнять безукоризненно. Мне никто в глаза не скажет, что мы где-то струсили, сочканули или бросили на произвол судьбы. Мы летали даже в тех условиях, которые там даже и предположить не могли. Вот нижний край облачности, представьте себе, 300-200 метров, высота гор 3,5-4 тысячи метров. Мы взлетали при этой нижней облачности и выполняли боевые задачи.
Как вы там все видели?
А до этого никто это не делал никогда. Это только мой полк делал. Потому что уровень подготовки был такой. Вот. Поэтому если зажали спецназ, и люди знают, что если мы не вылетим, они все погибнут, ну какую надо иметь совесть, чтобы не взлететь и не помочь ребятам? Ну, сами себе представьте. Ведь масса случаев вот таких. Вот у меня друг погиб, у него двигатель отказали на Липецком, отказ управления самолетом. И он тянул до последнего и воткнулся в огороды уже за городом с углом 70 градусов. Он мог так катапультироваться над городом, самолет бы упал на город. Погибли люди. Ну и как после этого жить? Как жить? Суламбек Сусаркулович Асканов. Кстати, звание Героя России, звезда №2, это он ее получил. А, кстати, эту звезду я сохранил. Когда я посмотрел проект указа президента России, опа, герой выпал. Я взял, поменял ленточку на своей звезде, прикрутил и пошел к нему. Он говорит, что это у вас такое? Я говорю, Герой России. Я говорю, а в проекте указа нет. О, хорошо смотрится. Взял собственной рукой, написал, вот так сохранил звание Героя России.
Давайте мы об остальном, в том числе об Афганистане, поговорим уже после новостей.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
12:30 в столице, в студии с новостями Антон Кравченко. Здравствуйте. Владимир Путин возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Москве. В церемонии также приняли участие генсек ООН Пан Ги Мун, глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также лидеры ЮАР и Киргизии. После возложения цветов участники церемонии прошли по аллее городов героев до грота в Александровском саду, где состоялось совместное фотографирование. Ранее Путин в Кремле встретил членов иностранных делегаций и почетных гостей, после чего выступил с речью на военном параде на Красной площади. Парад Победы прошел в Севастополе. Открыл праздничное мероприятие Черноморский флот России в 8 часов 45 минут утра. 10 кораблей и один пограничный катер приветствовали командующего, после чего пилоты Южного военного округа продемонстрировали умение летать в строю. Авиаторы Черноморского флота, в частности противолодочники, прилетели строем над площадью Нахимова. С подробностями корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Севастополе Дмитрий Федоров.
Сухопутная фаза парада состояла из прохождения войск Севастопольского гарнизона. Традиционно зрители приветствовали моряков, морских пехотинцев, а также солдат, матросов и авиаторов, переодетых в форму Великой Отечественной войны. После прохождения войск Севастопольского гарнизона по улицам города проехала техника. В частности, зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-1С», зенитные ракетные комплексы «С-300 ПМО-2» и заслуживший всеобщую любовь зрителей противокорабельный ракетный комплекс «Бастион». Также в Севастополе прошло шествие бессмертного полка. Сотни людей несли портреты своих родных и близких, которых потеряли в Великой Отечественной войне.
Сегодня в России состоялись около 30 военных парадов в честь Дня Победы. В них приняли участие около 85 тысяч военнослужащих. Самым масштабным стал парад на Красной площади в Москве. По брусчатке маршировали свыше 16 тысяч человек, в том числе представители вооруженных сил стран дальнего и ближнего зарубежья. Власти ДНР хотели бы видеть Петра Порошенко на параде в Донецке. Об этом заявил председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Андрей Пургин. По его словам, в городе 30 тысяч человек с флагами республики вышли на улицу. «Мы надеемся, что и миссия ОБСЕ сегодня присутствовала в качестве зрителей на параде», — сказал Пургин. Он отметил, что это первый парад в республике, и теперь такие мероприятия станут традицией. Срочное сообщение с ленты информационных агентств. Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко утверждает, что ополченцы отпустили на свободу двух пленных граждан США, задержанных в апреле. Подробности в следующем выпуске новостей. В Тбилиси мотоциклы туристов из России окрасили в цвета украинского флага. По данным грузинской телекомпании, байки были припаркованы возле ряда гостиниц. Как рассказали сами туристы, они приехали в Грузию в рамках турне и не имеют никакого отношения к представителям клуба «Ночные волки», чей приезд ранее вызвал негативную реакцию со стороны некоторых общественных организаций. Добавлю, что грузинские активисты сегодня с утра дежурят в бывшем парке Победы в Тбилиси, чтобы не пустить туда ночных волков. В завершении выпуска информация о курсах валют. Доллар на выходные 50 рублей 75 копеек, евро 56,90. И о погоде в эти минуты в Москве плюс 18. В течение суток, по данным Гисметео, характер погоды существенно не изменится. Будет малооблачно, без осадков. Ночью температура воздуха опустится до плюс 10. Завтра днем синоптики обещают от 16 до 18 градусов тепла. Таковы главные темы к этой минуте. Антон Кравченко, «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8.
Русские русским, по-русски о русских. Здесь русский дух. Здесь Русью пахнет. Дышите глубже. В субботу после 15. Поступки совершают люди. И сами не могут объяснить сделанного. Пусть психолог поможет. По субботам после 20:00. Психология событий.
Право знать. Говорит Москва.
Леонид Володарский. На радио «Говорит Москва».
Я слишком стар для этой работы.
Этим голосом сказано все.
Мы еще с вами встретимся.
По воскресеньям с 11 до часа дня. В это воскресенье в студии историк Алексей Исаев. Программа Леонида Володарского.
Я вернусь.
Великая Отечественная война длилась 4 года. Победу ковали люди и города. Города, удостоенные звания героев. Вспомним поименно.
Новороссийск. После того, как советские войска сорвали немецкий план проведения захватнических операций в Кавказском направлении, гитлеровское командование начало атаки на Новороссийск. С его захватом связывалось поэтапное продвижение вдоль южного побережья Черного моря и захват Батуми. Сражение за Новороссийск длилось 225 дней и закончилось полным освобождением города-героя 16 сентября 1943 года. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 21 защитник Новороссийска и Малой Земли был удостоен звания Герой Советского Союза. Еще сотни таких же героев из солдат и офицеров были награждены почетными орденами и медалями. А 14 сентября 1973 года, в честь 30-летия победы над силами вермахта, при защите Северного Кавказа, Новороссийск получил звание «Город-герой».
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Две блондинки против скуки и будней. «Бла-блондинки».
Это программа «Бла-блондинки». Мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
У нас в гостях.
Первый и единственный вице-президент России, политик, герой Советского Союза, генерал-майор авиации Александр Владимирович Рудской. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
И слушайте, мы вот до новостей попытались поговорить об Афганистане, но и вы говорили о том, что вы знали, что вы привезете всех тех же ребят назад из Афганистана. Про себя вы всегда были уверены, что вы там выживете, что все задачи выполните, которые нужны? Потому что вас же дважды сбивали там.
Ну, первый раз сбили, история такая, брали базу Жавару, афганские войска. Три вертолета с десантом на борту завалили. Что такое? Это экипаж. 3 человека и десантников 20 человек. Вот считайте, сколько гробов сразу. Мне звонит командующий и говорит: Александр Владимирович, надо походить на предельно малой высоте, пускай по вам зенитки поработают на базе Жавара. А самолет-разведчик, Ан-26, отфотографирует местность, то есть засечет точки, откуда работает ПВО. Первый раз я привез 38 пробоин. Уже на посадке загорелся. Звонок. Вы знаете, не все успели отфотографировать. Еще раз. Ну, еще раз. И вот здесь я нарвался на «Стингер». Вот тогда американцы, инструктора, обучали маджахедов пользоваться «Стингером». И, по сути дела, у меня инструктор из Соединенных Штатов сбил из «Стингера». Но от «Стингера» уйти невозможно. Это переносной зенитно-ракетный комплекс. И ракета попала в правый двигатель. И пока я через перевал перетягивал, соответственно, нарвался еще на зенитку ЗГУ 23-й калибр. И она в упор прямо. Я видел, вот как они в меня... Вот они, лица. Даже лица и все прочее. Врубили так, что полностью самолет начал вращать. Вот, единственная задача была перетянуть нейтральную полосу, то есть катапультироваться на своей территории. Я был, по сути дела, на территории Пакистана, потому что база Джавра как раз идет по границе. Вот. Ну, пока тянул, поздно катапультировался.
Все-таки на территории Пакистана.
Вот, спасло то, что попал в чеки, это вот с рисовых полей, когда стравливают воду, там ил. И вот хлопок парашюта, наполнение парашюта и удар в эту жижу. Вот она меня и спасла, перелом позвоночника. Вот. Ну и тем более еще меня втаскивали через люк БТРа, попытались втащить.
Со сломанным
рука была прострелена, позвоночник. Не получилось, и тогда вертолетчики наши подлетели и меня забрали.
Сколько вот. Вы восстанавливались после
этого? Восстанавливался год. Вот, ну как, полгода восстанавливался, а полгода еще был заместителем начальника Центра боевой подготовки военно-воздушных сил СССР. Вот, не летал, правда, но поставил перед собой задачу летать. Ну, мне однозначно нейрохирурги сказали: ты проси Господа, чтобы ходить мог. Я в коляске ездил. Ну, научился ходить и все прочее, а потом сделали исключение. Условия поставили в Институте авиационно-космической медицины. Пархоменко был такой генерал-майор, врач. Говорит: перегрузку 15 выдержишь, Допущу. Ну вот представьте себе после перелома позвоночника перегрузку 15 на
центрифуге. Что это значит? Вы даже не понимаете, что такое вообще
перегрузка. Это перегрузка, это вот я, допустим, вешу 90 килограмм, умножаем на 15.
Угу.
Это вот такое давление на организм человека, весовое давление. Вот. Он крутанул 20 перегрузку. Я вышел с центрифуги, у меня на спине был синяк. Ну, говорю, допускаю. Ну, вот после перелома позвоночника, по-моему, я единственный летчик, которого допустили летать.
Это вас первый раз били, да, вы
да.
рассказывали?
А второй раз, да. И тут же буквально через 3 месяца опять Афганистан. Ну, уже на должность замкомандующего. А как раз шло уже подготовка к выводу войск. И надо было уничтожать базы, потому что на базах сосредоточили вооружение, боеприпасы и все прочее, чтобы не дать нашим войскам выйти. Помните, как экспедиционный корпус английский? Один солдат только оттуда вышел. Uh-huh. Вот. Ну, чтобы это не повторилось, соответственно, я по ночам в должности замкомандующего летал, выполнял боевые задачи. И группа прикрытия... Это истребители, группа прикрытия. Они баражируют, ходят вдоль границы, отвлекают внимание противовоздушной обороны Пакистана на себя. А я низом, соответственно, на предельно малой высоте выхожу на эти базовые точки и начинаю бомбить. И командир группы, сволочь, предатель, взял, навел на меня истребители ВВС Пакистана. Меня зажали в ущелье и просто расстреляли. А он сел в Пешаваре. Вот. Ну, потом его наши, конечно, нашли.
Что с ним сделали?
А?
Что с ним сделали?
Ну, что делают? Благодарность вынесли.
Каким образом?
Ну, туда отправили, к праотцам. Вот. А вот такая скотина...
Это
значит,
зависть, да, была?
Да, вот он меня, соответственно, навел.
Вообще вот. Часто встречается в военной сфере
предатели зависти? Ну, почему вот только в военной среде?
Потому что в военной это везде... принципиально важно.
А вон, посмотрите, сколько у нас представителей пятой колонны. Живет в нашей стране, пользуется всеми благами.
Это одно дело.
И
нет,
ту же страну дерьмом поливает. Главу государства оскорбляет, и хамят, и что только не делают. Я всегда им говорю, ребят, ну не нравится чемодан, вокзал, и чеши отсюда, ради бога. А там совершенно другая обстановка, понимаете. Бывают такие сволочи, понимаете, которые за доллар вот, готовы продать все, что угодно.
Военный, российский, за доллар
а
продать.
А вы что думаете, во время Великой Отечественной войны не было предателей? Были предатели, они всегда есть, понимаете.
И вот тогда вы попали в плен.
А, ну, дальше что? Мне осталось пройти до наших постов все на все 1.5 километра. Я уже пост видел.
Ай,
и вот я спустился к ручью попить воды. Ну, никакой. Представьте себе, весь боекомплект, что у меня был, я расстрелял, уходил целую неделю бегать по горам, попробуйте побегать, тем более весь в ожогах, жара эта сумасшедшая, еды нет никакой.
Что ели?
Вот. Что попадется, попробую трава, ага, съедобно, поел там какой-то корень, что-то выкопал, вот так. Вот, и попил воды, поднимаю голову, стоит женщина и ребенок. У меня было в обойме, ну... Где-то патронов 15-10. Короткий АКМ. Стрелять я бы дошел до поста. Но как можно убить женщину с ребенком? И я потихоньку за скалы и начал уходить. Меня обложили. Начался бой. Ну а какой бой с таким боекомплектом 10 или 15 патронов? И дальше удары из гранатомета по скале и осколок плашмя в затылок и все. На этом. Вот. Я очнулся, когда меня уже, как барана, знаете, руки связали, ноги связали, палку продели и несут. Принесли, повесили на дыбу. Ну, знаете, что такое дыба? Mm-hmm. Т-образный так вот столб. Руки завязаны, перекидывается веревка, подтягивается и привязывается к ногам. И вот так 3 суток висел на дыбе. Вот. А потом прилетели пакистанцы. На вертолете Хью-Кобра. Драка была между муджахедами и пакистанцами. Завернули меня в простынь. Я уже все в полном отрубе. Никто мою рану на затылке даже не обработал. Еще 3 суток провисеть. Привезли в Пакистан. А дальше там начали разбираться, кто я такой. Это 1.5 метра, 3 метра глубина, сверху решетка. Вот такая бетонная яма.
Сколько там пробыли?
Немножко, 3 месяца. Вот. Меня вытащили оттуда 42 килограмма вес. Я потом, когда вернулся по обмену в Советский Союз, все спрашивали, как так похудеть можно? Я говорю, все очень просто.
Попадаешь в плен и худей.
Да, и худеешь, вот. Ну, это шутки, вот. А потом, когда разобрались, что я замкомандующего, поместили в коттедж, сумасшедшая охрана, конечно, ну и тут ЦРУшники активно начали со мной
Слушайте,
работать.
Слушайте, а зачем вообще, вот они не знали, кто вы, зачем им такое количество времени вас держать было? Почему они вас не убили?
Выгодно обменять было, наверное.
Разбираются. Во-первых, без вести пропало, перехватывают же радиограммы. Ну, семья получила телеграмму, что я без вести пропал. Дальше по линии штабов тоже прошла информация, без вести пропал. Вот метка самолета потерялась, летчика нет, все. Вот. А они разбирались. А потом эти ЦРУшники начали обрабатывать. Вот замдиректора ЦРУ написал книгу, мне на Ленте.ру зачитали там некоторые эпизоды, говорит, первый раз такого сумасшедшего встретили, с которым невозможно было разговаривать никак.
Это вы?
Ну, конечно.
В каком смысле невозможно было разговаривать?
Ну, как? Со мной бесполезно разговаривать в плане предательства страны.
Хотели завербовать?
Ну, там по полной программе. И уже даже в посольство везли на обмен. Меня поменяли на полковника Центрального разведуправления. Машина остановилась, открыли кейс. Вот, говорит, здесь 1,5 миллиона долларов. Такой большой увесистый кейс. И вот паспорт канадский. Или опять назад в яму, или кейс, паспорт, мы вас на самолет и в Канаду.
Ну, конечно, вы выбрали.
Я говорю, конечно, в яму. Вот, а потом тронули, смотрю, не возвращаемся, смотрю, посольство. О, все. У меня фотографии сохранились, как происходит обмен. Мне выписали в посольстве вместо документа справку, что я меня обменяли. Вот, фотографии остались на память.
Ну, слушайте, мне
сейчас 67, я гораздо моложе выгляжу сегодня, чем тогда. Ну, там лет 75 примерно так.
Сейчас я, неожиданный такой вам вопрос задам. Просто я подумала, какой период для вас сложнее? Период войны в Афганистане, когда вы отвечаете, когда перед вами стоят очень конкретные задачи, которые вы должны решить.
Спасти своих солдат.
Период вице-президентства, когда задачи слишком обширны, и решить их в довольно короткий срок просто не получится. Что для вас было сложнее?
Вы понимаете, дело в том, что я согласился идти на выборы с Ельциным с третьего захода. Я не мог получить от Ельцина определение, чем же я буду заниматься, будучи вице-президентом. Ну, вы понимаете, я в политике не ангажирован был и далек от политики, чисто военный человек. И он мне потом сказал, что я буду заниматься военно-промышленным комплексом, реформой вооруженных сил, перевооружением, то есть, ну, по моей теме. А потом назначил меня ответственным за сельское хозяйство. Назначил руководителем межведомственной комиссии по борьбе с преступностью и коррупцией. Расчет был простой, чтобы я сломался.
Ну, вообще,
меня сложно сломать. Я осваиваю любые специальности, любые профессии. Кстати, доктором экономических наук я стал, знаете почему? Мне случайно в самолете попалась книга Джона Кейнса «Теория занятости, процента и денег». Да? Ну, просто вот читать нечего было. Прочитал, и мне стало интересно. И я начал дальше. Знаете, когда человек изучает предмет, чтобы сдать зачет или экзамен, это одни знания. А когда человек изучает,
для
потому
себя?
Что это ему интересно, это другие знания. Вот. Поэтому я не сломался. А почему я был против вот этой приватизации, бездарной и безумной? Потому что суждение очень простое. Почему какой-то негодяй с биографией достаточно сомнительной, должен владеть народным достоянием. Это народное состояние создавали десятки поколений.
Вы про нефть сейчас говорите?
Да не только нефть. Ну вот, допустим, порт Находка ушел за 200 тысяч долларов. Ачинский глиноземный комбинат за 300. Дальше Бендукит закупил Уралмаша, это город, завод города.
Вы уходите,
да,
уже в подробности.
За 500 тысяч, понимаете? Ну как это можно воспринимать? А потом смотришь, что делают в плане коррупции. Воруют просто безбожно. И никакой реакции со стороны президента. Ну, минуточку. Во что превращается страна? В 93-м году нас расстреляли, да? А в 98-м самый главный аргумент у Ельцина был, что Верховный Совет мешает проводить реформы. Расстреляли. Прошло 5 лет. Никто не мешал. И где в 98-м году страна оказалась в состоянии дефолта? Пустая казна, нечем платить, пенсии не платят, зарплату не платят. Все, капец. Понимаете? Вот до чего доигрались.
Вопрос-то в чем был? Какой период для вас был сложнее?
Тот или?
Воевать было сложнее? Сложнее
было быть вице-президентом. А я, собственно говоря, ничем-то не руководил. У нас конституция странная.
А вы сами же участвовали в ее принятии?
Не надо.
Нет?
Не надо. Я не участвовал в принятии. Я сидел в Лефорте в это время, когда новая конституция принималась. А в старой конституции там все носит строчка одна. Выполняет поручение президента. Все. Все мои обязанности вице-президента. Я ничем не командую, ничем не руковожу.
Еще две недели у вас было исполняющим обязанности президента.
Ну, и было и такое. Вот. Опять же, законно все это было, потому что съезд принял решение. А кроме съезда, кстати, никто не отменял решение Конституционного суда об отстранении Ельцина от занимаемой должности. По сей день никто не отменял. Есть решение Конституционного суда за грубейшее нарушение Конституции.
У нас есть много вопросов к документальной стороне всяких моментов про отданный Крым, про вернувшийся Крым вроде документально мы совсем согласились.
Ну да, вот видите, а теперь скажите спасибо Владимиру Владимировичу, наконец-то мы вернули свою территорию. А тогда, когда демаркация границ шла, я не раз говорил, Борис Николаевич, ну так нельзя поступать. Вот этот недоумок отдал Крым. Давайте его заберем назад. А тем более Кравчук был согласен. Согласен был.
Вы настолько такой приверженец Владимира Владимировича. Почему вы сейчас не где-то рядом с ним?
А вы знаете, почему я понял? Он тоже носил погоны. И тоже присягал на верное служение Родине. Кстати, вот присяга очень много помогает по жизни. Почему? Когда ты ее принимаешь молодым человеком, ты это делаешь осознанно. И это настолько у тебя остается в памяти, а это 18 лет человек, когда он принимает присягу, что потом изменить присяги просто невозможно. А почему я не... Я со всеми всегда рядом, и с вами рядом, и с президентом рядом.
Но
просто я занимаюсь сегодня тем, чем мне нравится заниматься. Вот. Я, кроме этого, реставратор, скульптор, у меня есть авторские работы. Ну, мне нравится этим заниматься. Вот. Почему я сегодня по некоторым вопросам не солидарен? Потому что мне вот эти либералы, которые сегодня в правительстве, сначала страну вгоняют в кризис, потом Путин вытаскивает, они пишут программу выхода из кризиса, а в конечном итоге потом президент вытаскивает страну из кризиса. Ну, давайте посмотрим. 90-е годы, господа либералы, поставили страну в унизительную форму, да, на 4 кости. 98-й год, те же либералы, дефолт. 2008 год, опять кризис. 2014-й, это все либералы. Вы понимаете, когда государство самоустраняется от экономических процессов, не имеет значения плановая экономика, рыночная.
Ну как?
Кто сегодня валютный контроль осуществляет, государство или спекулянты? Спекулянты. Это либерализм называется.
Здесь можно долго спорить, да? Но...
Приватизация. Это либерализм
проблема,
называется.
Я с вами согласна.
Государство самоустранилось. Понимаете, вот самое хорошее сочетание, идеальная форма экономических отношений, когда в условиях рынка используются механизмы планирования, управления, возьмем тоже ценообразование. В Германии рынок, во Франции рынок, в Италии рынок, в Испании рынок, но там есть механизмы регулирования цен. Посмотрите, у нас производитель работает с рентабельностью 2-3%, а то и вообще никакой рентабельности, я имею в виду сельское хозяйство. А то, что мы кушаем с вами в магазинах, наценка 100-200%. При этом торговцы показывают рентабельность 3%. Не зря им говорят.
Вы поэтому хотите в сельское хозяйство пойти? Вы же недавно анонсировали свое возвращение в большую политику и сказали,
я возглавил, мне предложили, избрали председателем партии Объединенная агропромышленная партия России.
Вы вместе с Ткачевым собираетесь за 2-3 года ближайших до 90% довести...
Импортозамещение. Сейчас очень популярное слово.
Я вам скажу, Александр Николаевич очень толковый человек.
За... 2-3 года. Очень это толково. Возможно сделать?
Правда, его некоторые называют молодой. Ему 55 где-то, да? По-моему, 55. Но он хорошо выглядит, молодец. Что мне нравится в нем, он энергичный человек, жесткий. Это он с виду такой, вот, плюшевый.
За 2-3 года мы доведем до 90%?
Ну, 2-3 года это нереально, а вот лет за 5 реально.
Если министр обещает,
вы понимаете, ставит
такие задачи.
Если сейчас сделать пилотные проекты, хотя бы 50 агрообъединений. В чем беда сельского хозяйства в России? Я вам объясню. Коллективные формы хозяйства, колхозы, это коллективное хозяйство. Совхозы, это государственная была структура. Вы молоденькие, вы еще не знаете этого. И не изучали.
Учили немножко.
Вот. Только агрообъединение может вытащить на высокую рентабельность. Я свою диссертацию прокатал на Курской области. Я получил область, рентабельность АПК была минус 39%.
Я на секундочку, просто если вдруг слушатели кто-то, я забыл, кто у нас в гостях. У нас в гостях Александр Рудской, и в том числе еще и бывший губернатор Курской области.
Да, минус 39. Я собрал представителей сельского хозяйства и задал один вопрос. Ребята, если ничего не делать, какая будет рентабельность? И зал кричат, ноль. Да? Я говорю, а зачем такие красивые нужны работать в минус 39? То есть тогда еще это бюджет за них выплачивает деньги, да? В 2000 году, спустя 4 года, рентабельность сельского хозяйства в Курской области была +28%.
К сожалению, у нас подошло уже время практически к концу. Так. У нас есть еще рубрика. Так. Много чего у вас не спросили.
О, я хочу один вопрос, но для меня. У вас, говорят, был попугай такой болтливый. Что с ним сейчас?
Он... Кеша.
Кеша, который называл всех ворами.
Он матершинник был страшный. Вот. И мог изобразить звонок телефона. Вот. Алло, да, слушаю. Вот.
Крадут, он говорил.
Даша изображает звонок телефона, супруга бежит, он ну, вот такой негодяй был. И дружил с собакой, он ездил на спине у собаки всегда. А когда выходил в темное помещение, он брал ложку, шел, стучал о пол и говорил, тихо, Кеша идет.
Вот. Вам друзья его после выхода из Лефортово?
Умер Кешка. Вот. А так это был попугай капитана Флинта. Вот.
Кто научил его всем этим фразам? Вы?
А он же со мной общался. Я же вот сижу, работаю за письменным столом, по телефону разговариваю, он сидит на плече.
Поэтому он научился материться, понятно.
Под запись. Я кому сказал под запись? Он там...
Рубрика. Мы таки подошли к ней. Первый вопрос, что вы скрыли когда-то от мамы. Желательно очень короткие ответы, потому что времени нет.
От мамы и от отца, могу сказать, бизнес скрыл. Вот в советское время привозили удобрения на погаузы, да, железнодорожные, сгружали удобрения, на машинах вывезли, и горы его оставались налево-направо. Ну, а так как у меня художественные наклонности были, я вырезал печать, пошли, попросили пакетов на хлебозаводе, поставили на эти пакеты печать, засыпали туда удобрения, и на тачках, ну, пацанами, возили на рынок.
Много наварились.
И продавали. И в трехлитровой банке деньги складывал и закапывал на огороде. А потом мама раскопала это. У нее были квадратные. Откуда такие?
Миллионы.
Да. Ну, не миллионы, но, по крайней мере, я честно признался. Ну, потом меня выпороли, конечно, за это. И бизнес на этом закончился.
Самая большая ошибка в жизни?
Самая большая ошибка в жизни... А вы знаете, их много было ошибок. Дело в том, что не допускает ошибок тот, кто ничего не делает.
Но самая большая при этом какая?
А самая большая, вы знаете, даже сложно что-то как сказать. Я старался не ошибаться, по большому счету.
У кого бы вы попросили прощения?
У кого бы я попросил прощения? У Господа за грехи, потому что мы все грешники.
Кто ваш лучший друг?
Кто мой лучший друг? Супруга.
Александр Владимирович
Рудской был у нас в гостях. Первый вице-президент России, герой Советского Союза, политик. Что еще? Бывший губернатор Курской области. Много-много регалий.
В общем, с праздником вас.
Да, спасибо. Я хотел бы тоже поздравить всех с праздником, пожелать здоровья, счастья, благополучия, удачи. И всегда, как бы тяжело ни было, гордиться нашей страной, гордиться нашими предками и всегда помнить и знать, что мы всегда всем... чистили нюх, если кто-то пытался нас завоевать. Потому что мы русские, мы россияне.
На этой прекрасной ноте завершаем. Ольга Данилевич,
Екатерина Звягинцева.
Через неделю услышимся. Пока.